Откроем наши Библии на 11 главе книги Деяния. И в основу сегодняшнего разбора прочтем стихи с 19 по 26 включительно. Звучит это место так. «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашед его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Слияние полноты времени и подготовленного к этому моменту человека – это такая сила, которую ни с чем нельзя сравнить. Эту истину мы находим в прочитанном нами тексте. Я повторю. Слияние полноты времени и подготовленного к этому моменту человека – это такая сила, которую ни с чем нельзя сравнить. Наивысшим примером этой истины является явление Иисуса Христа на эту землю. Об этом сказано в послании к Галатам в 4 стихе 4 главы. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного». Христос пришел в этот мир в момент, предопределенный Богом, и в этот назначенный Богом момент все было готово для Его пришествия и в сфере религиозной, и в политической, и в географической. В тот момент мир созрел для пришествия Иисуса Христа. Возьмем другой пример из жизни апостола Павла. Помните, как он писал верующим в Риме? «Я отправлюсь через ваши места в Испанию, — говорит он, — и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». Павел не был лично знаком с верующими в Риме, но у него было сильное желание встретиться с ними. Однако время для этого, по-видимому, еще не настало. Об этом он пишет в начале своего послания. «Ибо я весьма желаю увидеть вас». Это 11 стих 1 главы послания к римлянам. «Чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую, вашей и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствий даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Прошли многие годы, прежде чем осуществилось это слияние полноты времени и подготовленного к этому моменту человека, в данном случае апостола Павла и верующих в Риме. И какой это был чудный, благословенный момент! Какая в нем была сила, когда это слияние осуществилось!» Соломон в своей книге «Экклезиаста» пишет так. «Все соделал он, то есть Бог, прекрасным в свое время и вложил мир в сердца их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». И это слияние полноты времени и подготовленного к этому моменту человека совершает Дух Святой, наш суверенный Бог. Как говорит здесь Соломон, «Все соделал он, то есть Бог, прекрасным в свое время, и вложил мир в сердца их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». И это приводит нас к нашему тексту. Если вы внимательно слушали то, что было прочитано из книги Деяний, из 11 главы, то вы наверняка несколько раз слышали слово «Антиохия». В этом небольшом отрывке, начиная с 19 стиха по 27, 6 раз упоминается город Антиохия. Заметьте, что до этого момента Иерусалим был центром деятельности церкви, но вдруг, по причине обстоятельств, непредвиденных апостолами, центр переносится в Антиохию, в языческий город в Сирии. Антиохия была одним из трех основных центров Римской империи, и теперь она становится стратегическим центром церкви, плацдармом для расширения ее деятельности. Чем объяснить то, что центр церкви уже не в Иерусалиме, где родилась церковь, где она начала свое существование и росла такими невероятными темпами, имея членство в несколько тысяч, а переместился этот центр в Сирию, в Антиохию? Об этом сказано в нашем тексте, в 19 стихе, где мы читаем: «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финики и Кипра и Антиохии». Значит, причиной перемещения центра было гонение. Об этом ясно сказано в 1 стихе 8 главы. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Но вот эти верующие, рассеявшиеся от гонения, пошли не только по всей Иудеи и Самарии, но намного дальше. Некоторые из них дошли до Финики, Кипра и Антиохии, как сказано в нашем тексте. Заметьте, однако, что сказано дальше, во второй половине 19 стиха, «никому не проповедуя слово, кроме иудеев». Несмотря на то, что по провидению Божию они оказались в языческих странах, тем не менее они ограничивали свое свидетельство, они проповедовали только иудеям. Однако, как сказано в следующем стихе, то есть в 20-м, «были же некоторые из них кипряне и киренейцы», то есть иудеи, родившиеся в тех местах Греции, которые, пришедшие в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И дальше мы читаем: «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу». Во всем этом мы видим провидение Божие от начала до конца. Он допустил гонение, чтобы благая весть распространилась за пределами Иерусалима, Иудеи, Самарии и дальше в языческие страны. А для этого Бог должен был приготовить и обстоятельства, и людей. Перед церковью открывалась новая, широкая, эффективная дверь для свидетельства. До этого церковь медлила идти с благой вестью за пределами Иерусалима. Из последнего повеления Иисуса Христа ясно, что они не должны были ограничивать свое служение Иерусалимом, они должны были идти дальше. Подумайте, прошло около 10 лет с тех пор, как церковь начала возвещать благую весть язычникам. Вы помните, как Господь должен был дать особое видение Петру, через который он указал ему, чтобы Петр не считал язычников нечистыми, потому что они тоже включены в Божий план искупления. Одновременно Господь дал видение и римскому офицеру Корнилию, язычнику, и сказал ему, чтобы он послал за Петром, который скажет ему спасительные слова. Бог соделал это. Он сочетал двух людей, чтобы открыть дверь язычникам. Вот так поэтапно открывается дверь для евангелизации язычников. Сперва преследованием, сильное гонение, которое рассеивает свидетелей Божьих в Иудее и Самарии, затем ясное откровение Петру, что спасение принадлежит и язычникам. Подтверждается оно появлением людей от Корнилия, который просит Петра сказать им о Христе. И дальше, когда апостолы и братья в Иерусалиме услышали, что Петр был у язычников и ел с ними, они стали упрекать Петра, и Петр должен был объяснить им, как все это произошло. И только тогда они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Это был последний этап в этом сложном процессе открытия двери для евангелизации язычников. Из Иерусалима центр переносится в Антиохию. Теперь все готово. Подготовлены все условия и обстоятельства для большого сдвига. Настало благоприятное время для массового наступления с благой вестью на языческие территории. Но чего-то еще не достает. Да, все указывает на то, что время действовать. Необходимо что-то предпринять. Наступило идеальное время для эффективного развития дела Божьего. Но нужно что-то еще, вернее, кого-то еще. Нужен человек, подготовленный к этому делу. Где же он? Где же человек, подготовленный и духовно, и интеллектуально? Человек, имеющий призвание на этот труд. Человек, назначенный Богом, с даром руководителя, с помазанием, который имел бы и способность для духовного служения среди язычников. Как вы думаете, был ли у Господа такой человек? Да, был. Но был ли он подготовлен к такому моменту? Да, Бог, который от начала и до конца все делает прекрасным, не упустил из виду факт, что необходим человек. 10 лет Господь занимался подготовкой своего избранного сосуда для этого служения. И этим избранным сосудом был никто иной, как Савел Тарсянин, бывший гонитель церкви. Да, Иерусалим был евангелизирован. В Иудее и Самарии тоже слышали уже благую весть. Теперь же настало время для миссионерской деятельности на новых нивах, в Азии, еще дальше, в Европе. И вот для этого служения Дух Святой избрал и подготовил Савла Тарсянина. Бог не делает ошибок, избирая людей. Он знает, кого назначить, на какой труд и на каком месте. Дух Святой избирает для особого дела тех, кто подходит для него. Он избрал Савла Тарсянина, который делается апостолом Павлом. В нем было все усмотрено Богом. Его образование, знание священных писаний, знание греческого языка в совершенстве. При всем этом он был римским гражданином. Все это способствовало труду, которому Дух Святой призвал апостола Павла, которому он готовил этого человека. Но, дорогие мои, если бы это было все, что он имел, он не был бы пригоден. Несмотря на то, что он был из Тарса и имел отличное образование, несмотря на то, что он прекрасно знал еврейский и греческий, а также всесторонне знал иудейскую, греческую и римскую культуру и был римским гражданином, он не мог бы исполнять этот духовный труд. В первую очередь он должен был познать живого воскресшего Христа. Это первостепенная и основная квалификация, без которой все остальное не имеет никакого значения. Необходимо было также и быть исполненным Духа Святого. Только в силе Духа Святого возможно совершать труд, назначенный Богом. Но не хватало еще чего-то. Для того, чтобы человек был пригоден к плодоносному служению на ниве Божьей, необходимо еще одно условие – время. Время пребывания у ног Христа, время для углубления в истине, время для достижения духовного возраста. И в этом процессе ничем невозможно заменить время. Точно так же, как требуется определенное время для созревания плода, необходимо время и для духовного роста. Человек, недавно обратившийся, не в состоянии преподать духовную пищу, которую он сам еще не вкусил. Да, свидетельство о том, что Господь совершил над его душой, этим он должен делиться. Но наставлять в духовной истине, которую он сам еще не усвоил, на это он еще не способен. В Писании ясно сказано: «Рук ни на кого не возлагай поспешно». И в другом месте: «И тот, кто печется о Церкви Божией, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Каким чудным примером в этом был наш Господь Иисус Христос? Он совершенный человек, без греха, пятна и порока. Тем не менее, как сказано о нем в послании к евреям, хотя он и сын, однако страданием навык к послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Да, и сам Иисус Христос, чтобы совершить то великое дело, назначенное ему Отцом, должен был послушанием достичь определенное совершенство. Совершенство не в смысле безгрешности, ибо он не имел греха, а совершенство в смысле определенной зрелости. 3 года наш Господь совершал свое служение здесь, среди народа, на нашей земле. Но если подумать, что с 12-летнего возраста он готовился к этому великому делу в столярной мастерской, это значит, что на подготовку ушло 18 лет. Только тогда пришла полнота времени. Это было слияние полноты времени и подготовленного к этому моменту человека, Бога-человека, Иисуса Христа. В Библии есть очень много примеров того, как Бог готовил своих слуг к служению, назначенному им. От начала до конца это Божье дело. Бог – инициатор, и Он же – исполнитель. Избрав Савла, Он проявил инициативу и явился Савлу. Он же и вел Савла и направлял его стопы. И в этом чудном процессе Дух Святой готовил Павла к апостольскому служению среди язычников. С того дня, как он обратился к Господу и начал проповедовать в Дамаске, прошли долгие 10 лет. Из-за гонения он вынужден был оставить Дамаск и скрывался в Аравии, как сказано, довольное времени. Проходит целых 3 года, и он идет в Иерусалим. Там с помощью Варнавы он был принят апостолами. И здесь, в Иерусалиме, он состязается с эллинистами. Вы заметили, это те же евреи-эллинисты, с которыми состязался когда-то Стефан. И теперь Савел делает то же, что когда-то делал Стефан, убиение которого он одобрял. Он проповедует теперь того же Христа, которого проповедовал Стефан, из-за которого его убили. И теперь они Савла грозят убить. Но братья отправили его в Кесарию и препровождали его дальше, в Тарс. И в Тарсе, в своем родном городе, он как бы исчезает. Проходят годы, и о нем ничего не слышно. Но когда центр был перенесен из Иерусалима в Антиохию, настал момент, когда нужен был Савел. Бог не забыл его. По-видимому, братья его забыли, а Бог нет. Подобно тому, как виночерпи забыл Иосифа, помните? И только через продолжительное время, когда фараону приснился знаменательный сон, виночерпи вспомнил об Иосифе, что он мог бы истолковать такой сон. Факт, что Иосиф был забыт, однако не было ошибкой. До этого он не был бы еще готов, чтобы стать спасителем своих братьев. Притом страна, которую он должен был спасти, тоже не была еще готова к его служению. Когда, однако, настал этот момент, Божий момент, тогда Бог обновил память виночерпия, и он вспомнил об Иосифе. Да, настал для Иосифа его час. Так случилось и с Павлом. Варнава вспомнил о Савле и отправился в Тарс, чтобы отыскать его. Для труда, начавшегося в Антиохии, нужен был работник, и Савел был единственным, кто мог исполнить этот труд. Поэтому в 25 стихе 11 главы книги Деяния мы читаем, что когда приложилось довольно народа к Господу, Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашедь его, привел его в Антиохию. Савел берется за назначенный для него труд – Начинается его служение. Он становится апостолом среди язычников. И тут мы видим чудное слияние полноты времени и подготовленного к этому моменту человека. Дверь Царствия Божия открылась и для язычников, и человек, который требовался для этого служения, был подготовлен. 10 лет ушло на его подготовку. Но когда настало время слияния этих двух факторов, посмотрите, что происходит. Апостольское дело переносится к язычникам. Благовестие о Христе доходит до самого края земли, как и велел Господь перед тем, как Он вознесся с этой земли. О, какие чудные пути Божии! Подумайте, дорогие братья и сестры, что Бог призвал нас быть соработниками с Ним в этом великом деле. Для каждого из нас Бог имеет особое место в этом великом деле. Подумайте, какую честь оказывает Господь детям своим. От нас же Он требует одного – полной и безоговорочной отдачи Ему. И когда мы это сделаем, тогда мы сможем во всех обстоятельствах славить и благодарить Бога, зная, что Он все делает прекрасным, и все происходящее в нашей жизни содействует нашему благу и славе Божией. «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Зная это, дорогой брат, дорогая сестра, ты можешь благодарить и славить Господа за обстоятельства, в которых ты сейчас находишься. Возможно, они не совсем понятны тебе, но они допущены Богом, чтобы дать тебе будущность. И для тебя настанет этот чудный момент слияния полноты времени и твоей готовности занять свое место в винограднике Божьем. И о тебе, мой дорогой друг, еще не познавший Иисуса Христа, как своего личного Спасителя, Бог имеет намерение только во благо. За тебя Он принял голгофские страдания, чтобы ты имел жизнь вечную. Склонись у ног твоего Спасителя, исповедуй Ему свой грех, и Он, многомилостивый Бог, простит тебя и даст тебе радость спасения.